Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, здравствуйте, вечер добрый. Сегодня у нас 5 марта, и в эфире передача «Отличная семья». Как всегда, в нашем проекте мы стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной для того, чтобы совместно решать этот непростой вопрос. Тема действительно многогранная, и сегодня мы решили прикоснуться к одной из самых непростых ее граней. Это профилактика социального сиротства. Сегодня мы вам расскажем о том, вообще, что это такое, если вы еще не знаете, обозначим некие мотивации, вот почему же все-таки нужно эту проблему решать и через какие каналы, через какие инструментарии. И, конечно, если вы, услышав все это, расположитесь и тоже зададите вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, то я думаю, что мы тоже вас сегодня на это сориентируем. Мне очень приятно, что у нас в гостях Елена Викторова, которая как раз является руководителем проекта «Теплый дом» от благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень рада, как я уже говорила, да, в нашем общении до начала эфира, что «Теплый дом» вот как-то на слуху, и очень хотела, чтобы мы сегодня поговорили, рассказали об этом замечательном направлении, и, может быть, вы еще бы нам поделились также теми программами, рассказали бы о тех программах хотя бы немножко, да, которые есть у волонтеров помощи детям-сиротам, именно направленным на профилактику социального сиротства. Друзья, ну давайте сначала мы вот по нашим координатам, да, сориентируемся, потому что у нас прямой эфир, а это значит, что мы имеем возможность общаться. Вот как раз это время, это час для нас. Во-первых, WhatsApp и Viber. Если вам удобна эта коммуникация, пользуйтесь ей. Плюс 7 977 850 0996. Это телефон, который я буду периодически повторять. Всем особый привет, потому что вы нас и видите, и слышите. Друзья, также пишите нам, будем с удовольствием зачитывать ваши сообщения. Также вы знаете, что у нас идет трансляция видео в некоторые группы, и также вы можете писать свои комментарии в комментариях, нам их будут присылать, мы будем зачитывать. Так, что еще? Давайте вот через буквально вот несколько секунд мы включим джингл, и вы еще услышите непосредственно телефон прямого эфира. А сегодня, еще раз напоминаю, кто, может быть, вот подключился только сейчас, мы говорим с Еленой Викторовой, руководителем проекта «Теплый дом», говорим о профилактике социального сиротства. И у меня к вам такой вопрос, друзья. Вот как вы думаете, в чем основная причина, проблемы у нас вот в стране профилактики, вот именно социального сиротства, да, профилактику мы пока не затрагиваем. Вот как вы считаете, почему у нас эта тема, она развивается, вот можно даже сказать, ладно, не будем о грустном, прогрессирует, не будем. Хорошо, она имеет место быть, и она так тяжело решается. Вот вопросов я набросала, конечно, много, давайте на первом остановимся, да. Вот почему же у нас все-таки вот основная причина социального сиротства у нас? Как вы считаете? Потому что на самом деле ответов, ну вот, может быть, не так мало, не так много, но давайте узнаем через обратную связь. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся и начнем наш разговор. Это очень непростой, но очень важная тема. Итак, не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, мы в отличной семье, и мы говорим сегодня с вами о профилактике социального сиротства с Еленой Викторовой, руководителем проекта «Теплый дом». И еще раз повторю вопрос вам. Как вы считаете, вот одна из главных причин, причины социального сиротства у нас в стране? Пожалуйста, в общем, все координаты уже объявлены, периодически будем их повторять. Ну, а мы, наконец, с Еленой начнем наш разговор. Вот, значит, теплый дом. Вот пока немножечко, чуть-чуть я специально отхожу, делаю шаг назад и не начинаю разговор именно с профилактики социального сиротства. Хочется вот сначала немножко, может быть, отзывов, да, а потом мы войдем, мы дадим свой комментарий или дадим также обратную связь. Вот проект «Теплый дом». Вот что он из себя представляет, чтобы люди сейчас сразу могли как-то в эту тему войти?
Теплый дом — это центр временного проживания для мам с новорожденными детьми. Ну, с детьми до года мы еще берем к себе пожить. У нас одновременно может проживать 6 мам. Он создан специально для мам, которые в силу каких-то трудных жизненных обстоятельств остались на грани отказа от собственного ребенка. В силу там отсутствия жилья, поддержки родственников, отсутствия средств существования. То есть там стоит вопрос либо отказаться от ребенка, либо где-то пожить с ним временно. И вот мы предоставляем возможность пожить временно, предоставляем возможность для того, чтобы мама собралась силами, для того, чтобы как-то продумала планы и вышла от нас в самостоятельную жизнь, чтобы смогла жить уже с ребенком дальше.
Ну, то есть такие цели очень-очень благородные и на самом деле достаточно трудноподъемные, потому что все-таки проект непростой. То есть мы понимаем, вот человек попадает все-таки вот в это временное пристанище, и здесь нужно решить массу вопросов внутреннего характера, да, внешнего характера. И, скажем так, вот в основном вот какая категория женщин, да, составляет вот эту вот группу риска? Есть вот некий такой образ собирательный по возрасту, по социальному положению?
Я боюсь, конечно, сейчас сделать прям очень усредненный портрет, потому что у всех, правда, разная история, но общее то, что и негде быть сейчас с ребенком. Прямо сейчас некуда выписываться из роддома с ребенком, либо прямо сейчас она окажется на улице, потому что ей больше нечем платить за жилье. А, как правило, это женщина, которая не москвичка и не имеет там регистрации московского в Подмосковье, то есть это либо регион Российской Федерации, либо страны ближнего зарубежья. Те, которые приезжают в Москву на заработки. Возраст очень разный, но средний, вот прям средний, 29, наверное, потому что есть там 40-летние женщины, были и помладше, там 20 лет тоже было. Ну, то есть все работающие так или иначе имели какой-то опыт работы, имели какой-то опыт отношений, но почти у каждой мужчина пропал только, только узнал о беременности, либо в первые месяцы, в первые дни после рождения. То есть там поддержки нет от мужчин, это точно, и чаще всего нет поддержки от родственников, от мамы, потому что в идеальной ситуации всегда можно пойти к своей маме, а в этом случае очень часто нарушены отношения с кровной семьей. И женщина не имеет возможности обратиться за помощью. И, соответственно, получается, что ребенок родился, пойти некому, помощь попросить некого, вот и как бы стоит такой вот тяжелый выбор, что делать и как выписываться из роддома и куда, на что кормить и растить ребенка.
Вот здесь нам уже пришло сообщение такое от Вероники. Я считаю, что ни при каких обстоятельствах женщина не должна отказываться от ребенка. Ну, это вот такое вот утверждение. Что можно на это сказать?
Ну, возможно, не должна, но бывают разные обстоятельства, если говорить...
Не должна, но вот так вот бывает,
бывают, да? Бывают разные, правда, обстоятельства, и если говорить про... Разное бывает материнство, есть материнство девиантное, и когда может быть и неплохо, что мама отказывается от ребенка, потому что понятно, что у нее нет ни ресурсов, ни возможности вырастить ребенка. То есть это какие-то совсем такие крайние случаи материнства.
Ну, может быть, просто нам иногда трудно посмотреть на эту ситуацию именно вот с этой стороны, как бы сверху немного в объеме, потому что когда мы говорим, что иногда лучше отказываться от ребенка, это, конечно, сразу режет слух, да?
Правда,
и
да,
такое
так.
сразу внутри такой протест. Тесто, да. Как этого не может быть. А с другой стороны, здесь, наверное, нужно смотреть на то, что сейчас может сделать мать максимально для своего ребенка продуктивное. И иногда получается, что действительно на какое-то
возможно,
время.
Возможно. У нас есть проект «Профилактика отказа от новорожденных», когда наши специалисты выезжают в роддом, как только там появляется сигнал об отказе. То есть женщина прямо в роддоме заявляет об отказе, к ней выезжает психолог, общается с ней и предлагает ей какое-то не решение, а предлагает ей поддержку. В этом смысле мы поддерживаем любое решение мамы. Если мама принимает решение отказаться, то мы подскажем, как это сделать правильнее, чтобы ребенку было максимально комфортно в будущем, чтобы там, ну, отказ был менее травматичен для мамы в том числе. Mm-hmm. Если мама принимает решение оставаться с этим ребенком, то мы тогда можем ей помочь, либо если у нее есть какое-то жилье на дому, либо если жилья нет, то тогда заселиться в приют или центр временного проживания, пожить с ребенком какое-то время до момента поиска вот уже какого-то постоянного жилья. Но бывают случаи, когда мама принимает решение отказаться, и как бы мы, ну, наша цель — помочь маме принять взвешенное решение.
Угу.
Это тоже важно.
Ага, вот здесь вот как раз от Владимира такой комментарий. Не понимаю, зачем вообще приезжать сюда, в Москву, и пытаться как-то устроить свою жизнь, а потом оказываться вот в таких вот ситуациях с ребенком на руках, когда некуда идти и когда неоткуда брать никакой помощи. Ну вот, что здесь можно. И я бы сказала так, что...
Ну, это любая, на самом деле, ситуация, тогда зачем? Ну, да, может быть, у наших мам есть некоторые проблемы с планированием, может быть, у кого-то действительно есть. Правда, у кого-то нет родственников, но это не означает, что теперь эта женщина не должна рожать, и в конце концов ответственность лежит и на мужчине в том числе. По сути, наша женщина в эту ситуацию, когда она оказалась без поддержки мужчины, она жила с мужчиной там несколько лет, а кто-то, может быть, меньше, кто-то больше, кто-то в официальном браке находится, и мужчина бросает, как только узнает о ребенке. То есть это тоже... Такой вот
я прям слышу такой как бы хор просто голосов с разных сторон, да? Во-первых, потому что здесь сразу обозначаются вот эти темы, такие проблемные зоны, это эмигранты, раз, то есть здесь такой тоже хор голосов, опять же, и почему-то я тоже комментарий Владимира зачитала, потому что это действительно, ну, скажем, отражает мнение достаточно большого сектора, да. То есть люди не понимают, вот зачем как бы приезжать сюда, здесь вот вступать в какие-то, ну, скажем, такие своеобразные отношения, если мы не говорим о законном браке, здесь рожать детей, а потом в результате искать средства у тех же москвичей или еще у кого-то, да, для того, чтобы содержать этих детей. И сразу вот встает некий такой протест, то есть, а зачем они сами себе ищут приключения? Мол, ну, оставайтесь там, вступайте в законные отношения, там воспитывайте детей в тех условиях, возможностях, которые у вас есть. Зачем сюда? Вот,
ну,
что можно
сказать? Возможности у всех разные, и чаще всего люди, которые приезжают в Москву или уезжают от своей семьи, от своего какого-то постоянного места жительства, это не означает, что там не так уж и хорошо, что может было оставаться. То, ну, вот это вот, как правило, поиск лучшей жизни, да, когда там, если брать какие-нибудь маленькие города Российской Федерации, где какая-то абсолютно мизерная зарплата, и там, ну, на грани выживания, может быть, и что там появился ребенок, что здесь появился ребенок, как бы надо еще смотреть, где проще будет его воспитывать. Но, тем не менее, да, вопрос миграции тоже очень такой спорный, очень сложный. У нас, правда, много женщин из Таджикистана, Узбекистана. Мы, конечно же, в первую очередь работаем на то, чтобы помочь им вернуться на родину, если это возможно. Не всегда это возможно, потому что бывают традиции, когда, ну, там говорят о том, что нет, не приезжай ни в коем случае, можешь приехать одна, ребенок не нужен, потому что это позор, и есть некоторые там районы, где действительно убивают физически, там как бы это не, ну, вот не выдумка, да, действительно там есть... такие законы. И, ну, по-разному можно относиться, тем не менее. Тем не менее, в Москве тоже есть кризисный центр. Правда, он работает только с москвичками. Ну, в смысле, там нужна регистрация постоянная московская у мамы и ребенка в том числе. Ну, а мы в этом смысле работаем с теми, кто менее защищен оказался в этой ситуации.
Да, то есть, вот, скажем, обращаясь к этой теме неоднократно, я понимаю следующее, что все-таки здесь важен такой момент. Человек находится в проблеме, и ему надо помочь. То есть за скобками мы уже оставляем вот этот вот, ну, такой... моральный момент жизни человека, почему он сделал, допустим, так или иначе. Мы уже смотрим, насколько мы можем помочь ему разобраться в себе, но первая задача, вот, ну, вот как я это понимаю, может быть, вы со мной не согласитесь, это я обращаюсь к слушателям, что все-таки прежде чем начинать вот эти вот внутренние разбирательства, понимание самого себя, выстраивание приоритетов, наведение некого порядка в своей жизни, Вот, но нужно элементарно как-то просто получить базовое. А когда у человека этого базового нет, ну, здесь уже просто не до высоких материй. Получается, что несут просто в детский дом, это в лучшем случае, а в других, то есть мы знаем, то есть там и убивают по-всякому и так далее, и потом просто это трагедия на всю жизнь тоже для человека.
Ну, это правда так, да. Потому что если женщина стоит в ситуации выбора именно в роддоме, то там это, что ребенок попадает как раз в детский дом, там, может быть, он не лишен родительских прав, он не может быть усыновлен, и он там может годами зависать в этом случае, что когда мама вдруг его когда-нибудь заберет. А по сути, растет ребенок, который нельзя усыновить. Угу. И поэтому это временное помещение в детские дома, это тоже, это, наверное, самое ужасное, что может быть для ребенка, потому что вот он правда будет в детском доме, его не усыновят.
Да, и вот это уже, можно сказать, не усыновят. Вот по каким причинам, чтобы тоже было людям понятно?
А, ну, потому что усыновить можно когда? Когда нет мамы, мама лишена родительских прав, а так он получается, что он ребенок, это ребенок мамы, то есть она не отказывалась от него, она просто дала согласие на временное помещение, она не давала согласия на усыновление. И если он временно помещен в детский дом, то, соответственно, он не может быть усыновлен. Пока там не лишат родительских прав маму, он может быть там несколько лет и может там воспитываться.
Но он может быть взят под какую-то другую форму помощи, там, допустим, опека, приемная семья или как?
Там все-таки есть мама. Вот там уже с мамой может быть какая-то договоренность, понятно, но все-таки там он как бы вот изначально, вот в чем сложность как раз временного помещения.
Понятно. Значит, давайте здесь вот по нашим отзывам, которые уже поступают, спасибо вам большое, друзья. Значит, от Джан пишет: проблема отчасти в том, что проблемы людей, к сожалению, решают сами люди, а не существующие для этого службы. Джан, были бы они еще, вот, да, если мы говорим о профилактике социального сиротства, мне кажется, это как раз проблема. Но да, дальше просто зачту. К этому мы все привыкли, что помощь просить не у кого. Каждый сам за себя. И благодаря таким добровольцам и неравнодушным людям эти незащищенные слои населения могут получить помощь. Спасибо. Значит, здесь у нас еще комментарий от Владимира. Я думаю, что причинами социального сиротства в нашей стране это острая жилищная проблема, очень низкие выплаты для поддержки населения, а решением является человечность в Госдуме, чтобы при составлении бюджета на первое место ставили человека, а потом уже разные железки.
Абсолютно согласна.
Ой, Владимир, да, вашими бы устами.
Это больная тема, правда, потому что выплаты на ребенка это какие-то смешные деньги. Ну, то есть это может быть, ну, общее федеральное, это что-то в районе 3000 получает мама на ребенка. И даже если у мамы есть свое жилье, и даже если она вдруг получает больше денег, то там 7-10 тысяч, ну что это?
Ну то есть это мы даже не говорим просто о тех, как раз вот о той категории, которую мы обозначили, вот попадающую в теплый дом. То есть когда...
Ну, наши мамы, которые приезжают из регионов России, они имеют возможность оформить здесь пособие, но они 3 тысячи. То есть в регионах Российской Федерации они, может быть, в зависимости от региона увеличены немножечко. То есть они там получают, ну, до 7 тысяч, это прям хорошо считается еще. То есть на 7 тысяч, даже имея свое собственное жилье, одна мама, но она находится на грани нищеты и выживания. Ну, потому что посмотреть стоимость подгузников, и это как бы все.
Да, так что, как говорится, решаем вопросы всем миром. Друзья, да, это правда так. Спасибо, кстати, за то, что у нас есть НКО. Правильно, вот я согласна абсолютно с нашей слушательницей, что благодаря добровольцам и неравнодушным людям эта проблема, ну, хоть как-то решается. Хотя просто представьте масштабы. Да, вот, например, в теплом доме сейчас проживает сколько человек?
Шесть мам, да? 7 детей.
Это капля в море, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это много, потому что это 6 детей. Это 6 судеб. И здесь каждая судьба – это просто, ну, величайшая драгоценность. То есть это уже много. Но, тем не менее, представьте себе, какой запрос вот, от России, если мы понимаем, что, например, кстати, давайте вот как раз к этому перейдем. Вот теплый дом, именно каких женщин он может принять? Есть ли там какие-то ограничения?
Мы принимаем к себе маму после роддома с новорожденными детьми. У нас ограничение дети до года, потому что нет условий каких-то для более взрослых детей. То есть там нет детского сада, нет школы рядышком, потому что это, ну, по сути, в таком микрорайоне, в поселке находится. Мы не берем женщин в ситуации зависимости, поскольку нам важно, что мама сама ухаживает за своим ребенком. Не кто-то за нее, чтобы она находилась в том состоянии, когда она ухаживает за ребенком. И это вот наша тоже такая больная, наверное, тема в последнее время, все чаще таких обращений. И у нас таких ресурсов нет. Это женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Поскольку очень важно, чтобы у кризисного центра, который работает в этой категории, была охрана, была возможность защитить женщину. Мы, к сожалению, не сможем защитить ни сотрудников, ни женщин, ни детей, если вдруг там находится женщина, у которой есть риск преследования со стороны мужчины. И то есть мы, вот эта категория у нас выпадает, только это редкий случай, когда точно нет какого-то риска преследования. Надо сказать, что тоже очень много наших женщин, которые живут у нас или которые там прошли через нас, почти у каждой было насилие какое-то в детстве. В детстве от мужчины, ну то есть это не говорю, что поголовно у каждой, но очень часто это возникает, когда правда были вот ситуация насилия, какая-то так или иначе переживалась, физическая, там, эмоциональная, там от родителей что-то жестокое обращение было.
И мы понимаем, что, к сожалению, вот этот сценарий, он передается тоже из поколения в поколение, да, и здесь конечно, даже можно говорить о том, что человек, который пережил это насилие, но он не проработал эту тему, он как бы не вышел из нее, он является неким таким, ну, не знаю, магнитом, который что-то подобное к себе притягивает. В этом есть определенная такая закономерность.
Там еще получается, что в силу того, что там в своем собственном детстве было, ну, собственное детство было довольно проблемным, может быть, несчастливым, может быть, с насилием, то формируется именно вот это. Это картина детства. Соответственно, мама
вообще
видит,
картина жизни такая.
Да, 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 да. И мама видит, что, ну вот уже выросшая мама видит, что вот таким образом общаются с детьми. Она же выросла. Соответственно, у нее вот только вот такая модель поведения с ребенком. И отсюда тоже может быть много случаев какого-то жестокого обращения, пренебрежения нуждами по отношению к собственному ребенку. И, соответственно, наша задача тоже это предотвратить. Мы много работаем над формированием детско-родительских отношений, над формированием привязанности, учим мам, как там реагировать правильно на ребенка, как с ним играть, как проводить время, как не раздражаться, потому что ну вот у женщины, у которой не было какого-то своего такого позитивного детства, она ну, чаще всего не может дать что-то такое вот прям светлое, хорошее ребенку, если ее не научить, если ее не поддержать, если не помочь в этой ситуации.
Ну да, правильно. А как она это может передать, действительно, если этого нету? Вот, скажем так, что может быть одно из... Ну вот мы сейчас уже об этом сказали, что одно из самых сложных — это вот тоже семейный сценарий, да, когда нету вот такого положительного примера, который можно было протранслировать своему ребенку. Вот что еще, когда, например, вот приезжают в больницу, начинают разговаривать с женщиной, вот она готовит отказ на ребенка, хотя это другой проект, да, и вот сейчас как раз можно о нем немножко сказать,
очень,
у вас связан, да. Вот, вот что, какая самая большая сложность, вот, которую преодолевают для того, чтобы все-таки вот мама не написала отказ, а как-то попробовала, доверилась и вот как-то использовала этот ресурс, имеется в виду как раз помощь проекта.
Вообще надо сказать, что примерно в половине случаев, если маме оказать помощь именно в роддоме, она не пишет это заявление усыновления, то, что мы называем отказом, на самом деле правильно называется там согласие на усыновление. Вот, и примерно в половине случаев мама передумывает и забирает ребенка с собой, если вот на этом этапе предложить помощь. Ну, как бы это такие большие цифры. Что они, как правило, заявляют, что нечем кормить, негде жить, некуда идти, там соседи против, с работы уволили. Вот это тоже может быть какая-то безграмотность, да, женщины, когда она устраивается на работу по договору, не по трудовому, когда ее увольняют чаще всего, когда становится понятна беременность. Это тоже, вот, к сожалению, такая. С другой стороны, если бы она получала бы выплаты, то их бы тоже ни на что не хватило бы.
Вот, ну, или, те, скажем которые... так, иногда возникают такие обстоятельства, когда ты не можешь, например, особо сильно выбирать, куда тебе идти работать, и ты уже идешь то, что вот, ну, то, что есть для того, чтобы каким-то образом выжить.
Получается, что женщина, она теряет либо работу совсем, либо теряет именно заработок, и остаются вот эти пособия, на которых выжить невозможно. Соответственно, это нет жилья, нет работы, нет поддержки мужчины, и вот в таких случаях как бы она начинает задумываться о том, что как вообще, вроде бы все было.
То есть получается, как бы на поверхности лежит сначала именно внешний фактор.
Абсолютно,
вот,
да.
Там, например, если, конечно, мы сделаем как бы шаг вперед, как мы уже обозначили, то там внутри очень много проблем, которые как раз и способствуют.
Это уже выясняется чуть дальше, как правило, когда уже работает психолог непосредственно с девушками, когда выясняется, что там довольно много всего всякого глубокого лежит под вот этой заявлением сверху. Поэтому мы туда даже на первой встрече никогда туда не лезем. Мы, ну, как это, верить правде клиента. И мы, например, не всегда имеем возможности проверить, на самом деле, да, женщину,
ну да, так ли или как, конечно, да. Здесь же не детективное бюро.
Конечно, да. И мы, исходя из ситуации, верить правде клиента, мы видели с ней, мы как-то вот обрисовали ситуацию и предлагаем ей помощь, исходя из того, что дальше там будет уже видно, понятнее, но там раскрываются какие-то подробности, которым там обязательно доработать. И если это не проработать, то там с какими-то юридическими, например, моментами, с документами много бывает сложностей. То есть это все открывается потом, а первоначально, конечно, это вот, знаете, такая базовая: дом, крыша, чем поесть, чтобы было тепло, во что одеть.
Ну да-да-да, ну как мы говорили, да, да, сначала основное, потом уже речь идет уже о каких-то, да, таких уже внутренних моментах. Вот, кстати, а вот все ли готовы женщины именно работать вот как бы над собой, работать над проблемой, потому что это ведь тоже... скажем так, это тоже непросто открываться, потом, скажем так, вот в свое пространство личное, вот, скажем, допускать посторонних людей, которые вроде бы как бы тебе оказывают помощь и желают хорошего, но к этому ведь тоже нужно подойти ментально, вот осознать, что у меня есть какая-то проблема внутри, и я должна ее решать, а не просто отмахнуться, ну, это какая-то тоже такая ерунда, просто, ну, девочкам надо чем-то заняться. Вот и все, да. Они тоже отрабатывают свои деньги, которые они получили на проект. Тем более, если мы, например, говорим, да, о людях, которые, ну, скажем так, вот опять же, травмированы определенным образом. Понятно,
есть
что.
Есть определенное такое представление о том, кто такой психолог.
Да, да, да. Ну, и так далее, да. Вот, вот как здесь происходит этот
мы
контакт?
Для себя на самом деле давно такое сделали с нашим психологом. У нас есть штатный психолог, именно в проекте «Теплый дом». Там, ну, для себя сделали такой момент, что там вообще противопоказанием для какой-то глубокой психологической, психотерапевтической работы является нахождение в глубоком кризисе. То есть как бы мамы, которые к нам заезжают, они изначально не могут работать с какими-то своими глубокими проблемами, поскольку у них нет ресурсов. Вот. Наша задача как раз первоначально вот обеспечить базу, а потом дальше мы идем работать. И для этого у нас... раз в неделю проходит именно такая, как это, такой мамский клуб, можно назвать условно, когда наш психолог вместе с мамой обсуждает очень много разных тем. То есть они не касаются напрямую, прям что мы сегодня учимся чему-то. Они такие, как правда, как клуб, когда они могут обсудить, как одевать ребенка, как кормить, как водить первый прикорм, как высаживать на горшок, как, когда вызывать врача, когда можно не вызывать врача, когда надо прям брать ребенка и бежать сразу же в больницу.
Но в процессе этого разговора, да?
В процессе разговора очень многое поднимается, формируется доверие к психологу, и, соответственно, когда она может уже предложить уже индивидуальную работу, тогда девушка уже идет на контакт. Но это, но это никогда не выглядит так, что там часы приема два раза в неделю, и вы ко мне подходите. Нет, ни в коем случае. Она может... Мы не настаиваем тем, что надо обязательно работать с психологом. Тем не менее, групповые занятия вот этим клуб они посещают, ну, как он проходит раз в неделю.
Просто даете время созреть этой потребности.
Да. И психолог, она подходит, спрашивает, нужна ли я тебе, нужна ли помощь с ребенком, потому что всегда изначально начинает через ребенка. Когда она, мама сама троих детей, она помогает изначально какие-то, если маленький ребенок там и с грудным скармливанием наладить. У нас, к сожалению, после роддома часто уже приезжают с каким-то, я не знаю, что там делают, но сразу приезжают с банкой смеси, потому что там в роддоме дали и не рассказали, как кормить правильно. Соответственно, мы работаем еще на восстановлении грудного скармливания. Она в роддоме провела 3 дня, например, а уже все сбилось. Соответственно, через ребенка они начинают работать. Про купание, вот опять же, какие-то особенности. И дальше там уже возникает...
Кстати, а почему в роддоме не сказали? Потому что никому не надо или что?
Ну, так проще же. Ну, как бы, смесь — это правда проще. Там и ребенку не надо напрягаться, и... Оно льется.
Все понятно, да?
Как бы, да.
Без комментариев. Значит, у нас здесь приходит также сообщение. Друзья, спасибо. Вот здесь нам напоминают про материнский капитал. Вот, о том, что это может быть хорошим подспорьем, вот от Лены сообщение тоже.
У нас, когда есть мамы с двумя детьми, мы, конечно же, сразу им там рассказываем про все возможные выплаты, льготы и про материнский капитал, но, к сожалению, материнский капитал... То есть это через, когда там 3 года появляется, становится младшим ребенком, она может на него что-то купить. Но у нас было, у нас две, вот третья мама, которая от нас уже выпустилась, она как раз уже может претендовать на него и там получать его. То есть две мамы прям реально купили комнаты в Владимирской области, на материнский капитал, в общежитии живут.
Но вы им тоже
детьми
помогли просто вот как, что все это сделать,
ну, конечно,
да, направить.
Да, потому что это опять же оформить. Там одной маме мы даже немножко дособирали на комнату, потому что ее материнского капитала не хватило тогда на комнаты. Вот, а другая самостоятельно. Но мне как-то и так повезло.
Да, так что вот спасибо вам, что вы напомнили нам про этот ресурс. Да, материнский капитал — это хорошо, но, как вы видите, иногда бывают ситуации, когда его просто надо дожить до него, до этого капитала-то, да? Значит, опять же, если копнуть поглубже, то все проблемы — проблемы общества в целом. Ну, слишком обтекаемо, да, вот хотелось более конкретики, поэтому я повторю вам вопрос, друзья, да, как вы считаете, все-таки у нас основные проблемы, причины вот нашего социального сиротства, то есть в чем основная проблема у нас в стране, почему у нас социальное сиротство цветет? Значит, вопрос от Оксаны. Девочки, а вам не кажется, что вами зачастую манипулируют? Ну, это вам вопрос.
Это частый вопрос.
Да, ну кто-то вот скажет, действительно, вот девочки решают вопрос просто за ваш счет. Вот и все.
Мы об этом довольно быстро узнаем, потому что работаем 7 лет, кстати, нам исполнилось в феврале. Вот. А на самом деле мы прекрасно понимаем, что люди бывают разные, и, конечно же, есть те мамы, которые хотели бы жить у нас долго и не выходить. Но в этом плане мы себя тоже очень сильно... защищаем, наверное. Мы заключаем с девушками договор на конкретный срок. Мы заключаем с девушками, не заключаем, составляем с девушками план работы индивидуальный по выходу из сложной жизненной ситуации. То есть там прописано, что она должна делать для этого выхода.
Это некий такой коуч просто, да?
Да,
вот именно,
да,
так, некого пошагово. То есть ты не просто сидишь и расслабляешься, тебя кормят, поят, и ты там живешь годами.
Девушки у нас выполняют самостоятельно дежурство, то есть дом находится на их самообслуживании. То есть есть ежедневное дежурство по дому, вот этот план. То есть это обучение такому какому-то планированию, в том числе планированию выхода, планирование, как дальше жить, потому что, правда, у некоторых наших девушек есть сложности с планированием в силу, опять же, там, своего детства, да, какого-то. Вот. И, опять же, мы пересматриваем эти планы регулярно. У нас есть довольно жесткие правила, которые мы соблюдаем, и у нас там прописано, что отказ от выполнения плана работы — это предупреждение. Три предупреждения, и девушка от нас будет выезжать. То есть мы можем продолжать помогать, но уже не на нашей территории. В этом плане вот как бы...
То есть там особо не поманипулируешь?
Да, не поманипулируешь.
Ура! Так, мы это сделали.
И наша задача, на самом деле, такая вот двойная, да? С одной стороны, мы обеспечиваем девушкам максимально комфортные домашние условия для того, чтобы как-то вот выдохнуть, расслабиться и побыть им комфортно с ребенком. А с другой стороны, это все-таки центр временного пребывания, и мы делаем так, что вот как-то вот соблюсти этот баланс, то есть нет такого, что прям жестко, как там, не знаю, как в казарме, да, что там подъем, завтрак, обед, ужин, все по часам, то есть мы в этом плане индивидуально, но есть при этом правила, которые мы соблюдаем, и соблюдают девушки, они понимают, что наши правила работают, они понимают, что наши, ну, с нашей стороны договоренности работают, мы их никогда не кинем, потому что у нас все прописано, ну, почти все сферы жизни прописаны. Если что-то не прописано, то мы договоримся вместе с девушками на общих собраниях и несем новые правила, то есть, соответственно, они понимают, что мы выполняем свои обязанности, они выполняют свои обязанности. И, кстати, тоже такая хорошая школа, поскольку, как правило, в их жизни обязанности, ну, договоренности никто никогда не выполнял. А мы вот показываем, что это возможно, и возможно честно, какое-то взаимодействие,
без манипулирования. Да, вообще другая сторона жизни, да, когда, во-первых, обозначается в твоей жизни кто-то, кому ты не безразличен, который вроде бы даже не является твоим родным, но это тоже такая просто трансляция человечности, что есть те, которые готовы тебе помочь. И с другой стороны, это не просто халява, а это некий труд, и тебе помогают, в чем именно должно, ну, как бы, в чем можно помочь и должно, да, если, например, есть какая-то нехватка, есть проблема у человека, если мы говорим о его ресурсе. И в то же время ты должен вносить свою часть.
Абсолютно.
Должен
да.
как-то в это включаться, в этот процесс. Но я надеюсь, что мы ответили вот по поводу манипулирования. Если что-то, то, друзья, пишите, звоните. Давайте сейчас мы на небольшую перебивку. Значит, напомню вам, пожалуйста, WhatsApp и Viber. Телефон +7 977 850 0996. Видите, слышите нас, дорогие. Пишите нам, пожалуйста. Буквально на несколько секунд мы сейчас идем на перерыв, и у меня к вам тот же самый вопрос, то есть как вы считаете, вот основная причина социального сиротства у нас в стране, что мешает нам ее решить, перескочить? Пожалуйста, ваши отзывы для нас очень драгоценны. Итак, через несколько секунд мы продолжаем, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в эфире, у нас идут, опять же, продолжают идти сообщения, спасибо большое. Давайте мы, наверное, сделаем таким образом, я сейчас зачитаю ряд из них, пока будет у нас как раз Елена отвечать, я попробую все-таки соединиться и вывести на связь как раз некоторых женщин, которые живут непосредственно в теплом доме, может быть, получится с одной из них поговорить, потому что время у нас неумолимо бежит. Да, нам бы 2 часа, друзья, вот это. Все вопросы к начальству. Так, значит, у нас следующее сообщение. За чей счет проводится вся работа по оказываемой помощи? Какая мотивация? Расскажите, какая сила движет этими людьми, которые помогают и жертвуют собой ради благополучия другого? Это секулярный мир, поэтому, соответственно, и вопрос действительно, да.
Я не совсем согласна как бы в отношении нашей работы, что это жертвование чем-то, да, это профессиональный помощь, скорее. Мы, у нас все специалисты обучены именно вот этой сфере, чтобы там, ну, как-то вот именно персональная помощь, то, что мы называем. Мы не государственная организация, соответственно, мы не получаем какое-то финансирование от государства, иногда мы выигрываем гранты. Вот. И, соответственно, мы живем на средства частных пожертвований, юридических некоторых фирм, но это вот все пожертвования, то есть наш весь дом, он существует только за счет тех людей, которые понимают важность этой проблемы и готовы помогать.
То есть неравнодушные люди, которые готовы включиться в это, оказывать поддержку разным способом, финансами.
Это продукты, это вещевая помощь, это детское питание. У нас есть волонтер, мужчина, который приезжает к нам примерно раз в месяц и чинит все в нашем доме, потому что мы не можем этого сделать. У нас есть волонтеры, которые регулярно помогают нам с перевозками. Там, например, маме из роддома надо как-то добраться до нас. Или бывают случаи, когда там мама улетает на родину, и надо добраться до аэропорта. И, соответственно, тоже находятся волонтеры, которые перевозят, оказывают такую помощь в том числе. И это неоценимая просто, совершенно неоценимая поддержка.
Ну вот, то есть через добрых людей, дорогие, а, собственно говоря, какая сила движет этими людьми, которые помогают?
Ну, это понимание необходимости помощи.
Что ли, человечность, да, человеколюбие, сострадание. Ну и, наверное, скажем так, вот тоже здесь вдохновляет, как мы вот уже говорили, что у некоторых женщин, которые попадают в теплый дом, нету ресурса положительного, чтобы передавать его в дальнейшем. Ну хорошо, что здесь все-таки у людей есть ресурс, который они могут передать. Ну то есть они способны как-то сопереживать чужому горю. Не оставаться в стороне, понимать, что да, вот если есть у тебя возможность подвезти кого-то там до аэропорта или из роддома, или еще что-то, да, конечно, по Москве это шикарно, потому что это может быть 2 часа времени, а это твое время, ты мог бы его использовать как-то по-другому. Но вот что-то большее вот есть для людей, представляете? Такое бывает.
Мне кажется, всегда были люди, которые занимались благотворительностью, и, соответственно, сейчас, когда есть возможность заниматься профессиональной благотворительностью, то есть не просто там как-то кидать деньги, но в переходах, то, что не работает совершенно, все про это знают, а когда помогать уже целенаправленно, уже помогать какой-то конкретной целевой группе, понимая,
Вот самое интересное про переходы, что как раз не все понимают. И, значит, некоторые продолжают кидать, а некоторые не кидают, но вот эту ситуацию переходов переносят и на благотворительные проекты, к сожалению.
У нас, кстати, была часто такая история, когда звонит волонтер мне и координатору проекта «Профилактика отказов», говорят, что я встретила в метро беременную женщину, и ей нужна помощь там любого вида. И мы говорим, что да, конечно, прямо сейчас мы готовы встретиться, прямо сейчас. Пусть она доедет только там одну станцию метро, и я там нахожусь. Знаете, ни разу не доезжали.
Ни разу, ну вот.
Как-то вот не было такого, что в метро прям действительно нужна была помощь.
Вот мы уже здесь вышли на связь, надеюсь, что сейчас все будет в порядке. Добрый вечер. Кто нас слышит? Вот очень хотелось бы сейчас пообщаться с Еленой.
Да.
Да, очень... Вы Елена, да, как раз?
Да.
Понятно, Елена, да.
Здравствуй.
Вот, но здесь вам в поддержку как раз то, что тоже Елена рядом со мной, потому что я, конечно, человек для вас незнакомый, а тема все-таки такая, очень непростая. Вот мы, естественно, немножечко коснулись такой вот вашей истории, прежде чем мы начали тоже сегодняшний эфир. И одна из основных проблем, почему вот вы оказались в теплом доме, это проблема домашнего насилия. Вот немножечко, чуть-чуть, вот могли бы рассказать свою историю, потому что домашнее насилие, к сожалению, у нас одна из табуированных тем. О ней говорят, но говорят мало и говорят очень, очень неоднозначно. Вот хотелось бы, чтобы все-таки еще раз, может быть, люди услышали, ну, некий такой запрос, почему вот все-таки человек оказывается в такой ситуации, когда жить невозможно, и уже надо вот куда-то бежать. Хорошо, что вот есть хотя бы теплый дом.
Ну, изначально-то начиналось все хорошо, как бы складывалось. А как оказалось, человек был кодирован, вот, и в протяжении совместной жизни началось пьянство, побои систематические, издевательства, крики, бой.
А вот, например, скажем так, здесь, ну, во-первых, надо сказать, что вы в законном браке тоже были как раз с этим человеком.
Да.
Вот здесь, ну, вот у нас сразу вот эти мифы, тоже социальные. Ну, во-первых, то, что надо терпеть, раз. Второе, значит, не выносить ссоры из избы, вот решать каким-то своим образом ситуацию. Третье, то, что зачастую женщину обвиняют, что она сама провоцирует, и сама она виновата в том, что вот... значит, ее там над ней истязаются. Вот что вы ответили на это?
Ну, если честно, изначально можно сказать так, что если один раз замахнулся или ударил, то надо бежать, естественно. Ну, именно моя ситуация была такая, что, ну, это были чувства. Был человек хороший изначально, когда он не пил вообще.
Ну, вот, смотрите, Лен, а вы вообще вот не верите вот в этот вариант, что, ну, допустим, вот, скажем, вот в жизни случается все, да, и человек создание сложное, жизнь тоже непроста, и бывает так, что вот замахнулся, вот, допустим, произошел этот инцидент один раз, вот он просит прощения, она прощает, и как бы продолжается, и потом может не повториться, или вы не верите в этот сценарий?
Нет, не верю. Нет, я так думаю, я уверена уже, что если уже один раз это произошло, и женщина простила, как бы он не просил прощения, то это повторится еще раз, однозначно.
Хорошо, а вот, например, если все-таки есть желание, ну, сохранить союз, потому что вот с одной стороны вы говорите, конечно, у вас здесь отдельный такой момент, там человек кодирован и злоупотреблял алкоголем, то есть была некая зависимость, но бывают, например, семьи, где этого нету, но, тем не менее, домашнее насилие, оно все равно процветает. Вот что можно сделать женщине, какие можно сделать шаги все-таки к тому, чтобы, ну, как-то помочь тоже мужчине справиться с тем образом, вот, ну, который он несет, который он транслирует. Потому что вот мы здесь говорили о том, что женщина от хорошей жизни сдавать ребенка не будет. И что, например, она приходит в тот же самый там теплый дом или обращается за поддержкой, потому что нет внутреннего ресурса, да, есть некая покалеченность там с детства, некое, да, травмирование. Но ведь в отношении мужчины, можно сказать, то же самое. Может быть, это был семейный сценарий, может быть, это еще что-то было. То есть вот, вот просто вот ваше мнение интересно, можно что-то сделать, какие-то шаги предпринять, чтобы человека как-то остановить и помочь ему, ну, просто вернуться в человеческое обличие?
Ну, с моей стороны, да, мы пытались, и были помощь МС родственников, там, друзей, что не отказывались, не отворачивались. Но когда это, как вам сказать, вообще не влияло вообще ни на что, то есть алкоголь настолько уже завладел человеком, что... Он даже и трезвым стал рассуждать, иной раз как и пьяный.
Понятно. А вот, допустим, в какие-то реабилитационные центры или еще куда-то он этот вариант, понятно, не рассматривал. Да?
Ну, мы даже пытались обратиться к церкви. Вот, но, увы.
Потому что я знаю, например, что как раз при церквях-то есть именно реабилитационные центры, у нас достаточно широко развит именно этот социальный такой момент помощи, взаимодействия, очень много реабилитационных центров.
Их много, но, к сожалению, с мужчинами работают меньше. Их мало, вот этих групп для мужчин, которые проявляют насилие домашнее, их очень мало, а это ну, показывает какой-то зарубежный опыт, это хороший метод работы, вот, но этого почти нет.
К сожалению, да, потому что мне кажется, что все равно человеку нужно давать какую-то тоже возможность, чтобы не выносить, ну, прям сразу так окончательного приговора, но у нас просто ресурса нет в стране. Получается. Хорошо, если мы вернемся именно к теплому дому. Лен, вот вы, когда приехали, да, вот понимая, что вот сейчас это ваше временное пристанище, вот как было адаптироваться в этом месте? Какие, может быть, сложности возникали?
Вы знаете, после ужаса прожитого это был рай.
Понятно.
Потому что условия очень, очень, и когда у тебя тишина и покой, и все, после того, это... Несравнимо.
А сколько вы... а сколько вы уже времени вот как раз в теплом доме находитесь?
5 месяцев, 6-й.
Ну и вот, скажем так, здесь, чтобы было тоже понятно для слушателей, вот что основное вы получили в этом месте?
Все. Моральную поддержку и медицинская, с медицинской стороны, и материальное, если что-то, все.
Ну то есть просто... Уже есть какие-то планы на будущее? То есть вы понимаете, каким образом вы будете жить дальше?
Да, жизнь продолжается, все будет хорошо, конечно, работать, продолжать жить, выходить. Самое основное, сложный период, теплый дом помог.
Елена, спасибо вам огромное. Я бы с удовольствием, правда, с вами поговорила бы еще дольше, потому что сама тема, она, ну, очень требует обсуждения, да. Но я вам благодарна за то, что вы просто смогли это сказать, сказать это вслух, и благодарю за то, что вы сейчас были с нами в эфире. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Лен.
Да, вот просто, ну, второго человека мы уже, к сожалению, вывести не успеем, время у нас очень быстро идет. Да, и вот, тем не менее, хотелось бы еще сказать, наверное, следующее. Давайте мы уже сами, наверное, сейчас как раз Елена именно вот с вашей помощью подведем некие итоги по нашему вопросу, который мы задавали прямо с самого начала передачи. То есть основная проблема социального сиротства у нас в стране, вот вы как бы ее обозначили. Вот здесь от наших слушателей были разные мнения, мы уже их зачитали. Ваша позиция?
Мне кажется, какая-то общая такая неустроенность, это, конечно же, работает, но, конечно же, это так, общая неустроенность какого-то такого какой-то социальной сферы жизни, она присутствует, и это, естественно, влияет на все, на самом деле, сферы, там, и на медицину, и на рождение детей, и на все вообще, на все, и на образование, возможно. Но в данном случае какой-то очень низкий уровень недостатка. Это, правда, вопрос жилья стоит. Иногда там сироты не могут получить жилье в течение 10 лет, и у них появляются дети, им негде жить. И это тоже реальность нашей страны.
Хотя, кстати, это, между прочим, разбивает один из мифов о том, что как раз проблем с жильем у детей-сирот не возникает. Вот они выходят, из детского дома, им сразу миллионы в руки и, соответственно, жилье.
Мы в прошлом году отправили на родину в Бурятию женщину, которая 10 лет не могла получить жилье, и только с помощью того, что наш юрист вмешался, ей наконец-то что-то там выделили. Вот, соответственно, нет, не во всех регионах строится, нет, не во всех регионах есть деньги для того, чтобы обеспечить сирот жильем. То же самое там вспомнить Тува, да, была сейчас ситуация. То есть это вот низкий уровень жизни населения, это низкий уровень социальных выплат для мам, в том числе для одиноких мам. Это... какой-то такой отрыв, может быть, и то, что в Москву почему едут, да, что уровень зарплат очень
Да, от хорошей жизни не поедешь из своего дома.
И, возможно, это какое-то вот отсутствие какого-то образования, в образовании вот этого момента про детско-родительские отношения, про какое-то семейное, возможно, воспитание, то есть чтобы хорошо было бы водить, возможно, в школах, чтобы понимали какие-то там другие аспекты жизни, про общение, про выстраивание отношений. Мы же на самом деле сталкиваемся с огромным таким пластом проблем, когда наши мамы просто не умеют договариваться друг с другом.
Да, я бы вообще просто сказала, что это, да, это громаднейшая проблема. И плюс еще, я вот абсолютно совсем согласна, я бы еще присоединила, это как раз отсутствие ресурса помощи. Такой, какой хотелось бы видеть. Потому что вот мы сейчас сказали, да, что практически нету, допустим, тех центров, которые работают с мужчинами по поводу домашних домашнего насилия.
Во всех регионах там есть.
Да, с женщинами, опять же, да, которые страдают от домашнего насилия. Опять же, вот, например, теплый дом, ну и еще там ряд пальцев можно перечислить. Да, тех, того внешнего ресурса, который может помочь женщине сейчас как-то прийти в себя, выдохнуть, вот просто, как человек говорит, из ада в рай, да, и хотя бы немножко сориентироваться, как дальше-то жить, и разобраться в себе. Вот, к сожалению, этого не хватает. И опять же, здесь вопрос можно задать, почему? Ну, наверное, потому что вот...
Ну, как-то вот на нашем уровне развития социальной политики происходит пока так.
Смотрите пока выше, так. Да. У нас прям практически время не осталось, но, Елена, я хочу поблагодарить вас, спасибо огромное за этот разговор. Вот, думаю, что, может быть, мы еще к нему вернемся, потому что еще действительно много что хотелось бы осветить. Друзья, а я хочу сказать вам, пожалуйста, заходите на сайт волонтеров помощи детям-сиротам, смотрите про проект «Теплый дом» и сориентируйтесь именно, каким образом вы можете помочь. Спасибо всем вам огромное, спасибо за ваше сообщение. И Бог вам в помощь.
Спасибо.